Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Александра Галушкина. Июля в Москве скончался литературовед и архивист Александр Юрьевич Галушкин. Так официально его почти никто не называл, то ли из-за молодости, 54 года, то ли от отсутствия карьерных устремлений. Как в финале «Защиты Лужина», но никакого Александра Ивановича не было. Не было Александра Юрьевича, был Саша Галушкин, и его демократизм, сдержанная простота составляли, пожалуй, сущность его человеческого и научного облика. Он не желал казаться, делал свое любимое дело, без громких слов. Кстати, о громких словах. Прошлой осенью группу литераторов пригласили участвовать в телевизионной программе в связи с 90-летием романа «Мы» Евгения Замятина. Чем ближе подходил день записи, тем быстрее срывались участники круглого стола, и в результате мы с Александром Галушкиным остались, кроме телеведущего, вдвоем. Я предвкушал торжество позора. Кто я такой, чтобы один на один с Галушкиным рассуждать о Замятине? Александр Юрьевич – лучший в мире замятинский знаток. Я рассчитывал на маленькую роль, так, тявкнуть что-то из толпы. Но камеры включились, и оказалось, что Галушкин говорит коротко, точно, конкретно. Чего наука не знает, туда он и не ходит со своими предположениями. И я почувствовал, что сейчас будет грандиозный провал всей программы, потому что мы не на научной конференции, и говорить нужно не для посвященных, а для народа. И у меня родилась солидарность не с Александром Юрьевичем, а с телеведущим. Я открыл рот и стал делать то, что истинный ученый позволить себе не может. Я стал предполагать, допускать и фантазировать. Я говорил в жанре исторической повести о Замятине. Телепрограмма благополучно закончилась. Мы ее не провалили. На улице, прощаясь, Галушкин сказал мне: «Спасибо, Иван, вы меня спасли. Я совершенно не умею говорить публично». Это была наша с ним последняя встреча. Александра Галушкина, памяти человека, не бросавшего слов на ветер. Александр Юрьевич родился в 60-м году, в 82-м окончил МГУ, в 80-х годах входил в профессиональный комитет литераторов и занимался историей и источниковедением русской литературы 1910-30-х годов, был научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького, заведующим отделом «Литературное наследство», создателем и главным редактором журнала «Девизу», возглавлял коллективный исследовательский проект «Летопись литературы жизни России» 17-29 годы, руководил интернет-проектом «Русская литература 20-х годов «Девизу», подготовил десятки книг и публикаций в периодических изданиях. Рассказывает историк литературы Андрей Рогачевский, Лондон.
Я познакомился с ним в декабре 1988 года, когда я был взят на работу в отдел библиографии и источниковедения в Институте мировой литературы, а он в то время уже работал там, он пришел туда незадолго до меня. Это был период, когда Институт мировой литературы обновлялся, расширялся, и пришли новые, так сказать, молодые силы. Было там в тот момент много очень нового и интересного. Нас было там 4 человека, которые сдружились по причинам общих взглядов и как бы интересов. Этими 4 людьми были Давид Фельдман, там был еще Константин Поливанов, значит, Саша Галушкин был 3-м, и я был 4-м. Мы все были сотрудники одного и того же отдела и много времени проводили вместе. Вот так мы, собственно, и познакомились. Мы называли себя, или скорее я предпочитал называть эту нашу четверку четверкой мушкетеров. В ней, скажем, по самому молчанству, что ли, я был вроде Д'Артаньяна, а Саша, он такой был молчаливый и скромный очень. Мы его, или я его называл Атосом. Вот, так что эта дружба с тех пор продолжалась и сохранилась до сего дня.
Как бы вы оценили вклад Галушкина в филологию, в организацию науки?
Интересно, что вы сразу говорите не только о его научном вкладе, но и об организаторском. Он на самом деле сделал очень много, в каком-то смысле, может быть, больше, чем мы все остальные четверо. Во-первых, он был таким человеком, для которого был важен культ факта, причем факт для конца 80-х, начала 90-х годов в советской тогдашней России, ну, это была вещь, про которую мало что было известно, поскольку очень многое было либо замолчено, либо забыто, либо сфальсифицировано. И одна из задач нашего отдела была эти факты восстанавливать, раскрывать и так далее. Саша был одним из тех, кто этим занимался. Там было несколько научных направлений разработки. Там были, например, росписи журналов времен революции, гражданской войны и так далее. Значит, чтобы выяснить, что там публиковалось, и потом составлять библиографические описания и публиковать их. Второе очень полезное, мощное направление – это была хроника литературной жизни. То есть не просто расписывать указатели содержания или составлять их, а выявлять, что же происходило каждый день, ну, в первую очередь, в Москве и Петрограде, а потом и уже и в провинции, и в Белом движении, скажем так. Так вот, Саша был одной из лидирующих фигур во втором тоже направлении. И хотя он был достаточно молод в тот период, именно ему доверили постепенно все больше и больше руководство группой сотрудников, к которой я не принадлежал, но он занимался вот этой хроникой, и это долгая, тщательная, кропотливая работа, и вышло пока всего два тома из планировавшихся шести, причем вышли они в 2005-2006 году, если не ошибаюсь. Это было большое событие в науке. И теперь неизвестно, что будет с оставшимися томами, но вы видите, сколько времени все это заняло. И когда эти два тома вышли, это было как бы открытие нового континента, что ли, до сих пор неизвестного, потому что там чего только нет, кто когда, где с кем встречался, большое количество, к сожалению, писательских некрологов тоже, но это было построено на материалах периодики тех лет, которая частично была запрещена в советский период, а кроме того, там были архивные материалы, и вот все это было собрано вместе, и с этими двумя томами теперь можно ознакомиться, но это только хроника Москвы и Петрограда, и только с 18 по 22 год, значит, дальше пока продолжение не существует, насколько мне известно. И я думаю, что зарекомендовав себя этой хроникой, Саша получил место руководителя давнего престижного проекта, тоже при ИМЛИ, который называется «Литературное наследство». Конечно, не мне вам, Иван, об этом рассказывать. Вы с Сашей сделали об этом замечательный фильм. Но просто я думаю, что Саша мог не только быть научным сотрудником, который знал очень многое и знал, где узнать то, что еще неизвестно. Но он, в отличие от многих других научных сотрудников, которых достаточно много, он не боялся сравнительно больших сумм, грантов, не боялся коллективов, не работал в одиночку, умел руководить. Он вообще, на самом деле, по жизни в каком-то смысле для меня был ментором, он меня очень многому научил. Он не единственный был в этом коллективе из четырех, так сказать, я был самый младший, и моя специализация была немножко посторонней. Я пришел из 19 века в этот отдел, из первой трети 19 века, с Пушкиным, с теорией литературы и так далее. Я в каком-то смысле попал в этот отдел случайно. Поэтому мне было чему научиться, и я рад, что Саша был одним из этих моих как бы руководителей. И я понимаю, насколько в коллективе, где он был бы начальником, наверное, было бы приятно легко работать, потому что он учил личным примером, он не поучал, он просто рассказывал какие-то, может быть, истории из жизни или советовал, вот ты это посмотри, а вот это посмотри, там еще можно узнать. И я-то не беспокоил его по пустякам, особенно когда я уехал из России, мы, в общем-то, уже перестали общаться на еженедельной основе. Но все время, когда у меня возникали какие-то вопросы, например, для комментаторских каких-то задач, если мне нужна была там дата смерти, предположим, я всегда знал, что я могу обратиться к нему, и он для меня это выяснит. Вот. Так что он всегда помогал очень бескорыстно, значит, и лично я ему обязан очень многим, и я думаю, что другие люди тоже.
Причем в Александре Галушкине ведь была такая черта, которую не всякий раз увидишь в филологе, в архивисте, в архивариусе, в библиографе. Он очень ловко овладел всякими компьютерными современными технологиями, например, перевод всего литературного наследства, то есть всех 100 с лишним томов в цифровой вид, в цифровой формат, и такое опекание, кудахтанье даже над всем этим проектом, над его распространением было очень ему свойственно. То есть он был совершенно, абсолютно современным сегодняшним человеком, при том, что его интересы были развернуты в далекое прошлое. Не так ли?
Конечно, без технологий никуда. У меня на скайпе в адресной книге до сих пор его адрес висит. И я вот каждый раз, когда я открываю, я его вижу, потому что он один из первых по алфавиту. И это тоже я помню, как начиналось. Институт мировой литературы по какому-то гранту от немцев получил бы значительное количество компьютеров, и нас послали как молодых их осваивать. Дело в том, что пожилые сотрудники Института мировой литературы, они, может быть, даже и на машинках печатных не печатали ничего сами, у них были для этого секретарши. Вот. А мы, значит, как новое поколение, мы осваивали эти компьютеры вместе. И параллельно у Саши тогда начался проект, который, к сожалению, довольно быстро закончился. Это его журнал «Девизу». Я хочу подчеркнуть, что это название «Девизу», то есть «своими глазами», если можно так с латинского перевести, это пафос, отражает пафос тех дней, когда мы жили, значит, вот пониманием того, что нельзя, например, какое-то периодическое издание или какую-то книгу описывать библиографически, не посмотрев на нее своими глазами. А такое, что греха таить, бывает иногда. Так вот, этот журнал «Девизу», который, по-моему, полтора или два года выходил и прекратился из-за недостатка средств, библиографический научный журнал, где было очень много полезного опубликовано, он макетировался на компьютере, естественно. То есть, естественно, я это так говорю с точки зрения сегодняшнего дня, а для тех дней, может быть, это было не так широко распространено. Так что с первых, можно сказать, дней, когда компьютер был освоен, не только текстовой редактор там использовался, но и макетирование и все остальное. Так что да, я узнаю в этом Сашу и вижу, так сказать, откуда это все происходит, где истоки этого интереса к современным технологиям и умению ими пользоваться.
Вы помните ваш последний с ним разговор?
Разговора как такового не было. Последний контакт между нами был, когда вышел фильм телевизионный «Оль наследствие», и он послал мне об этом имейл, и я потом этот фильм посмотрел, и, соответственно, восторженный имейл отправил ему обратно. Вот это все, чем мы ограничились. А вообще контакты, к сожалению, в последнее время сводились к чисто каким-то деловым моментам, потому что я сотрудничаю в проекте «Литнаследство» по изданию каких-то материалов Бунина, да, и вот с Сашей мы занимались, ну, скажем так, договорами, обсуждением того, что должно быть сделано, когда, в какие сроки. И вот личный момент в последнее время не так широко присутствовал. Но лично мы общались последний раз, когда он приезжал где-то в конце 90-х или в начале 2000-х годов в Глазго, где я тогда работал, в университет Глазго, по моему приглашению в качестве лектора приглашенного. И он очень неплохо со студентами общался, хотя, насколько я понимаю, у него не такой уж большой был опыт преподавания, особенно преподавания иностранцам. Но он понравился, он рассказывал что-то о Замятине интересное, как всегда он это умел делать. И помню, что мы пошли в магазин, он учил меня выбирать вино. И так с тех пор я и выбираю вино по трем критериям Галушкина. Значит, это чтобы было написано «Апелляцион контроле», чтобы, значит, номер был на бутылке и что-то еще. Сейчас что-то мне в голову не приходит. Но только все более и более дорогими оказываются вина, которые соответствуют этим трем критериям. Так что мне уж не всегда и по карману это. Но в тот период можно было, например, за 5 фунтов такую хорошую бутылку купить. Так что вот таким даже вещам, не имеющим отношения к науке, он меня обучал так мимоходом просто. Стоим рядом у полки, значит, с вином в гастрономе и обсуждаем, какое взять.
Андрей Рогачевский. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Александра Галушкина. Сотрудничество с журналом «Девизу» вспоминает историк и телеведущий Александр Архангельский.
Нас связывала принадлежность к одному поколению, тому самому поколению, которое из филологических академических аудиторий вынуждено было шагнуть внутрь исторической жизни. И кто-то, как я, сбежал из филологических рядов, а кто-то, как Александр Юрьевич, попытался соединить несоединимое, и у него получилось. Он пошел по пути журнальному, издательскому, но это была не журналистика, бойко пересказывающая чужие слова, а это была научная журналистика. Он в самое, казалось бы, неподходящее для этого времени стал издавать журнал, который по панихиде в его честь Николай Васильевич Катрилев, известный наш филолог, назвал лучшим филологическим журналом в России. И хоть девизу, так назывался этот журнал, просуществовал недолго, он действительно задал образец академической свободы, помноженной на академическую строгость, в то время, когда все занимались чем угодно, только не научным познанием. И мы как раз с ним и познакомились благодаря этому журналу. Я тогда пробовал себя на телевидении очень удачно, но делал передачу про новые филологические издания образца 91-92 годов. Ну, было, собственно говоря, два таких издания. Один журнал «Девизу», который издавали молодые филологи Александр Галушкин, Александр Розенштрон, уже ушедший в бизнес к тому времени. И журнал «Новое литературное обозрение», который издавала Ирина Прохорова. И вот я чуть ли не в один день побывал в обеих редакциях. У Прохоровой, которой только-только привезли первый номер, и у Галушкина, которому привезли только-только нулевой. Помню, это было в квартирке на проспекте Мира. Где тут жилье, где тут академический кабинет, где тут редакция, разобрать было невозможно, как и положено, в хорошей, настоящей редакции. И Галушкин, который был положительно счастлив. Вообще, мне кажется, что, несмотря на некоторую внешнюю мрачноватость, он был человеком невероятно счастливым, потому что, в отличие от большинства своих сверстников, он прожил ту жизнь, какую хотел, и так, как считал нужным. А потом уже мы в меньшей степени, но взаимодействовали, когда он тоже героически возглавил литературное наследство, величайшую советскую серию. То есть советское что-то и оставило в русской культуре, именно советскую, то это, конечно, серия «Литературное наследство». Он взял ее в тяжелом положении, его предшественник тот же Катрилев сделал все, что мог, чтобы серия сохранилась, продолжалась, но нужно было обладать невероятным терпением, упорством и умением договариваться, чтобы эта серия не просто сохранялась, а начинала выходить все, но пополняться все новыми и новыми томами, именами. Вышел сводный каталог всех изданий литературного наследства. Это в то самое время, когда остальная часть филологического постсоветского сообщества в основном рассказывала, как ей не дают работать. Работать действительно не очень давали. Можно было мыть, а можно было, как Галушкин, взять и пойти делать дело. И дело каким-то образом начинало получаться. Печальный финал, конечно, потому что два этих издателя журнала «Девизу», Александр Галушкин и Александр Розенштром, они разошлись, я не знаю, я уже не вникал по каким-то причинам, так в жизни бывает, но одногодки, запустившие лучший журнал филологический в стране, как говорит Катрилев, умерли в один год, в 2014 году, в феврале умер Александр Розенштром. А вот сейчас не стало Александра Галушкина, и что-то в этом есть такое страшное и символическое в одно и то же время. Но несмотря на весь этот преждевременный ужас ухода, повторяю, самое существенное заключается в том, что Галушкин прожил жизнь счастливого человека. Счастливого человека, который знал, зачем он делает, что он делает, ради чего он делает, и получавший от этого неизъяснимое удовольствие.
Какова роль Александра Галушкина, сыгранная в филологической науке? Историк литературы Николай Богомолов.
Мне кажется, что это чрезвычайно важная роль, потому что он сделал несколько таких вещей. Он и люди, которые рядом с ним работали, без которых теперь уже невозможно представить себе изучение русской литературы с конца 19-го и примерно так до 1930 года. Это журнал «Девизу», который он выпускал с тоже уже, к сожалению, покойным Александром Розенштромом. Это летопись литературной жизни России, ну и начатое им продолжение литературного наследства, которое, к сожалению, зашло не так далеко, как планировалось. Но вот тот том указателей, который успел появиться, это уже заметный шаг. И я знаю, что многое еще осталось таким недоделанным. Как раз когда пришла эта горестная весть, я сидел над какой-то очередной своей работой и постоянно заглядывал в книги, сделанные Галушкиным.
Можно ли его причислить к какой-то школе?
Я думаю, что, безусловно, сказывалось влияние формальной школы, может быть, даже не Шкловского, последним секретарем которого Галушкин был, а такое вот широкое влияние формальной школы, которое она оказывала, проникая во все поры литературоведческой жизни. Ну и думаю, что даже не очень понимаю, откуда это взялось, вроде бы этому и на факультете журналистики, который он кончал, не очень учили, да и формалисты к этому не очень были пристрастны. Это какое-то стремление к точному источниковедческому и текстологическому изучению литературы, которая, ну, в общем, представляет собой достаточно серьезную задачу, и далеко-далеко не всякий специалист к этому оказывается готов.
А ваше собственное знакомство с Александром Юрьевичем?
Так получилось, что, в общем, мы с ним были знакомы очень долго, хотя и, ну, наверное, мы были не самыми близкими друзьями, у него были более такие люди, с которыми можно было проводить больше времени. Он ведь кончал тот факультет, где я работаю, и, видимо, с того времени как-то я ему запомнился. Ну и потом всякие личные связи тянулись, уходят в достаточно далекое прошлое. Но по-настоящему это, конечно, началось, когда он стал издавать «Девизу». И мне приятно вспоминать, что я был один из тех, кого он позвал среди первых для того, чтобы напечататься в самом первом, даже не первом, а нулевом номере этого журнала. Хотя и что-то он меня спрашивал по поводу «Гамбургского счета», книги Шкловского, которую он готовил. Ну и потом мы постоянно общались, какие-то вещи он мне присылал, чем-то делился. Я уже вспоминал на прощание с ним, с какой радостью он мне написал. Нашел пятую рецензию или седьмую рецензию на «Тяжелую лиру». До сих пор было известно вот 4 или 6 рецензий, а тут выплыла пятая. Это было в ходе работы над летописью литературных событий. И было очевидно, что для него это большая радость. Я думаю, что и для меня это было бы большой радостью, если бы мне удалось найти. Вот это всегда подкупало, и я это чрезвычайно ценил.
Николай Богомолов. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Александра Галушкина. За сдержанной манерой Александра Юрьевича не всегда можно было разгадать его отношение к происходящему. Литературовед Моника Спивак приоткрывает малоизвестного Галушкина.
Саша родился в Симферополе, то есть на Украине. И его детство счастливое связано именно с образами и впечатлениями Симферополя. И, собственно, Украина и Симферополь, и побережье Крымское были его родиной, малой родиной, как хотите, скажите. Это было для него очень актуально. И, как бы подчеркивая свои крымские корни и свою привязанность к этому региону, он многократно рассказывал о том, что в Симферополе есть улица Александра Галушкина. Причем улица называется улицей чекиста Галушкина, потому что его родственник, в честь которого, возможно, он и назван, это чекист Александр Иванович Галушкин, который погиб в 42-м году в Крыму. Это к вопросу о землях Крыма, политых кровью русских солдат. Очень важно, мне кажется, что несмотря на то, что Саша как раз подходил под категорию людей, которые просто биографически обязаны были считать Крым нашей землей, он ни разу не только не произнес «Крым наш», но и в самых глубинных глубинок своей души никогда об этом не подумал, потому что он так не считал. Эта мелкая деталь, недавняя, показывает, как у него работали мозги и как у него работала душа. И о его взглядах говорит, может быть, не меньше, чем его публикации, его литературоведческие работы, потому что мы же знаем, что литературоведение, как ни крути, но все же тоже идеологическая дисциплина. И я хотела бы сказать, это, мне кажется, тоже важно, что Саша постоянный посетитель, постоянный участник тех митинговых мероприятий, которые проходили в последние годы в Москве, начиная с самого первого митинга и кончая самым последним. То есть Сашу можно было увидеть и у суда над участниками Болотной, и на всяких смешных прогулках с белыми ленточками, и на митинге в поддержку Украины, и, естественно, на Болотной площади 6 мая он тоже был. Надо сказать, что огромное количество Сашиных фотографий, которые у меня есть, они делятся строго на две части. Фотографии с митингов и фотографии осмысления, отмечания, обмывания того, что произошло на митингах в каком-нибудь ближайшем кафе. В последнее время Саша мне запретил фотографировать его на митингах, сказав, что все получается как-то весьма однообразно. Но, тем не менее, это однообразие, мне кажется, тоже важно, потому что оно и показывает, что это не какое-то приключение и не какой-то эксцесс, а что это была будничная его жизнь. То есть знать, когда будет очередной митинг, осознать, участник он этого митинга или нет, идейный, и, естественно, присоединиться к этому митингу, вне зависимости от того, многочисленный или малочисленный он. Это для него было важно. Давние слоганы, сначала которые произносились с энтузиазмом, а потом тоненьким писклявым голосом, «Мы здесь власть, не забудем, не простим» и так далее. В общем, это были его домашними поговорками, которыми он сопровождал многое разное и которые были всегда на устах, что называется.
Моника Спивак рассказывает о таком Александре Галушкине, которого окружающие практически не знали.
Мы были друзьями раньше, но, как всегда бывает в Москве, люди могут быть друзьями, могут, при этом могут встречаться нечасто, скажем так. А когда мы стали соседями, то просто как бы жили в унисон, я бы так сказала. То есть жили в тесном духовном контакте, скажем так, и бытовом.
Он был как сосед?
Он был идеальным соседом. Дело в том, что он был идеальным соседом. Скажем так, когда Саша приехал к нам в дом жить, это было некоторым шоком и для него, и для нас. Мы были близкими друзьями и раньше, но все-таки не такой степени бытовой близости, скажем так. И он не приехал в этот дом специально к нам. Это был случайный обмен. И в результате вот этой случайности оказалось, что он не просто живет в одном с нами доме, а просто наш дом стоит углом. Просто его окна влезают в нашу спальню, скажем так, а наши в его. То есть мы могли перекликаться и махать друг другу из окон. То есть это вот как бы степень соседства запредельная. И в общем и он, и мы несколько даже испугались от такой, в общем, вынужденной близости. И тем не менее, уже где-то через неделю оказалось, что это просто совершенно идеальная близость. Я не могу сказать, что мы опекали друг друга в бытовом плане, потому что Саша вполне справлялся сам, и скорее мы у него и спрашивали совета по массе бытовых вещей, в которых он был гораздо большим специалистом, нежели мы. Вот. Но тем не менее, все вечера, все ужины, вкусная еда, вкусное питье и, главное, постоянные разговоры и диалоги, которые не надоедали. Понимаете? То есть он был умным, широким, тонким, деликатным. Ну, в общем, все хорошие слова можно сказать про него просто в гиперстепени. Надо сказать, что Саша ведь был человеком достаточно сложным и достаточно закрытым. И то, что... И мы, конечно, очень боялись что мы его будем тоже раздражать, и боялись, что будет какая-то назойливость, навязчивость с нашей стороны, потому что мы более общительные, более открытые, чем Саша. И поэтому мы как-то так вот немножко с него пылинки сдували, скажем так. И для нас, как это ни смешно, мы жили вот так по-соседски несколько лет, но для нас всегда было, при том, что мы были, естественно, друзьями и на «ты», и спорили, и, в общем, были вполне фамильярные отношения, скажем так, но все равно у нас оставалось вот чувство, ну вот чего-то лестного даже для нас, что у нас такой сосед, и мы как-то немного гордились даже тем, что вот он с нами, понимаете. И если мы отмечали праздники, а мы достаточно часто собираем гостей, это мог быть и Новый год, и дни рождения, и просто приезды общих знакомых или наших знакомых. И если приходил Саша, а он приходил в 90% из 100, то праздник считался удавшимся, я бы так сказала. Причем, как это не смешно, то есть мы все говорим Александр Юрьевич, мы все говорим великий филолог и так далее, но у него было очень какое-то теплое и понимающее отношение к, я бы сказала, к старикам. А у него рано умерла мать, рано умер отец, и он был совершенно родным, стал совершенно родным человеком для моей матери, для матери моего мужа. И не обязательно он должен был приходить к нам на какие-то званные обеды с VIP-персонами. То есть приход в гости Мишиной мамы или болезнь моей мамы, это было достаточное основание для того, чтобы мы вместе собрались и посидели, и поговорили, в том числе и на темы, касающиеся здоровья и так далее. В частности, я ему очень благодарна, действительно очень благодарна. Он мне очень помог в очень сложной ситуации, когда полгода приходила в себя моя мама после тяжеленной операции. Здесь у нас, у меня в квартире, она не могла ходить, и надо было ее расхаживать на костылях, выводя на улицу. А мой муж был в длительной командировке, в длительном отъезде, и был только Саша. И каждый день он приходил и выводил мою маму, выносил фактически ее на улицу, потом заносил обратно. Я уже не говорю про такие мелочи, как уколы котам, заболевшим, которые тоже делал Саша, потому что хотел участвовать в этой жизни.
Вернемся к Галушкину-филологу. Слово литературоведу Михаилу Одесскому.
В точном смысле этого слова это был человек, пользующийся высоким авторитетом. То есть я искренне могу признаться, что не слышал ни одного плохого слова о нем, как о филологе, да, то есть, ну, человеческие отношения по-разному складываются, но его филологическая репутация была действительно безукоризненной. Что интересно, Саша Александр Юрьевич закончил факультет журналистики, и многие из тех, с кем он учился, вполне себя успешно реализовали на этом поприще. Но у Александра Юрьевича произошел, на мой взгляд, очень интересный обратный процесс. Окончив факультет журналистики, он стал в кавычках антижурналистом. Антижурналистом в нашем таком упрощенном понимании журналистики. То есть Александр Юрьевич как раз очень взвешенно относился к каждому слову. В своих текстах избегал всякой эмоциональности и старался быть как можно более беспристрастен. Хотя его человеческое отношение к тем авторам, о которых он пишет, всегда было понятно. В чем это выражалось, кроме слога? Любимый жанр Александра Юрьевича – это публикации и комментарий. Так получилось, что этот авторитетнейший ученый так и не выпустил свою книгу. Зато есть масса книг, без которых невозможно заниматься тем, чем он занимался, не держа в руках вот эти самые издания, к которым он имел касательство. Я имею в виду замечательную, наверное, до сих пор лучшую книгу статей раннего Шкловского «Гамбургский счет». И интересно, что даже предисловие к этой книге написал не Александр Юрьевич, а замечательный тоже ученый, покойный, к сожалению, Александр Павлович Чудаков. Но, тем не менее, вот характерно, что Александр Юрьевич остался в комментариях. А комментарии эти бесценные. Там до сих пор совершенно громадное количество каких-то эмбрионов всякого рода научных работ. Он выпустил том литературной критики и публицистики Замятина. И опять это комментарий, составление, и опять вступительную статью пишет не он. Совершенно фундаментальнейшая вещь. Вышли два тома литературные летописи послереволюционных лет. Те два тома, которые вышли, это 17-22. Чего там только нет. Сколько, ну вот я, честно говоря, эту книгу подряд читать не мог. Для меня это не развлекательное чтение, а научное. Но как только нужно было проследить какой-то сюжет научный, это тома совершенно незаменимые. И опять вот авторское начало Александра Юрьевича в них минимализировано, хотя он и редактор, и, как стало уже обычным говорить об этих книгах, мотор этого проекта. Если говорить о его героях, то здесь тоже очень интересно. Александр Юрьевич прежде всего занимался Замятиным и Шкловским и стал, в общем, мировой знаменитостью. Я вполне ответственно использую это определение. Мировой знаменитостью в том, что касается изучения этих авторов. Он также публиковал произведения других русских писателей первого ряда, там Сологуб, Бабель. Но интересно, что параллельно Александр Юрьевич очень любил тех авторов или те журналы, которые, ну, несколько заостряя, конечно, мысль, можно сказать, что без него никто бы и никогда бы не вспомнил. То есть наряду с интересом и с завоеванной репутацией специалистов, писателей с первого ряда, он занимался всякого рода экзотикой. Например, со своим коллегой Владимиром Нехотиным они издали «Хабиас», такую поэтессу. Замечательная его книга – это роспись таких интеллигентских журналов, которые издавались с 19 по 22 год. «Вестник литературы» и другое тоже замечательное, аннотированный указатель. Но, в принципе, ей-богу, кажется, что если бы не Александр Юрьевич, про эти бы журналы никто, кроме мемуаристов и авторов общих трудов, не вспомнил. И это все при том, что Александр Юрьевич был совершенно не такой, знаете, это не соответствовал традиционному образу запыленного архивиста. Он был очень образованный, энциклопедически образованный человек с очень активно выраженной эстетической позицией, и живопись его, и музыка интересовала, и много чего другое. Но, тем не менее, его облик как ученого – это прежде всего строгость и установка на факт.
У вас ведь были и научные контакты с ним?
Мы с ним ровесники, я его знаю с конца 80-х. Интересно, я думаю, что об этом еще скажут, но, наверное, я сейчас напомню, что поскольку Александр Юрьевич любил вот такие книги, как я уже говорил, с несколько подавленным авторским началом, от его научной деятельности неотделима его организаторская деятельность. Да, я надеюсь, об этом еще скажут. Это прежде всего два проекта. Это журнал «Девиза» в первой половине 90-х и сейчас «Литературное наследство», которым он руководил 5 лет. Так вот, мы с ним пересекались, в частности, когда он «Девизы» издавал. Я помню, опять говорю вам совершенно искренне, не в некрологическом жанре, для меня была большая честь, и когда он взял статью, я помню это ощущение. А с другой стороны, как многие авторы, вот так ответственно относящиеся к своему слову, Александр Юрьевич был для редакторов очень трудным автором. То есть сам, будучи редактором, когда он переходил на социальную роль не редактора, а автора, он становился человеком тяжелым. Вытащить из него статью, вырвать из его рук, значит, чтобы он закончил, наконец, ее правку, было дело очень тяжелым, но мне, когда я работал в «Литературном обозрении», это удавалось. И я гордился тем, что, значит, я все-таки мог сделать так, что статьи Александра Юрьевича выходили в задуманных номерах. Мы с ним очень много общались по профессии, но, к сожалению, вот и на поминках это говорили, это не уникальное его качество. Он был очень научно щедрым. То есть, когда он работал в библиотеках или в архивах, он держал в голове своих друзей и их темы, и охотно сам в качестве собственной инициативы делился информацией, то есть то указывал, где находятся какие-то материалы, а то и прямо давал смотреть там ксероксы и так далее. То есть действительно человек научно очень щедрый. И лично мне последнее время он был очень важен, потому что с ним было интересно обсудить и научную тему, его или мою, и современную литературу. Мы с ним оба, к сожалению, редко уже читали современную книгу, но когда это происходило, это вызывало у обоих повышенный интерес, мы с удовольствием это обсуждали. То есть действительно был человек щедрый, знающий и интересный. Вот действительно любопытно, на что он всегда зажигался. Идет обсуждение очень широкого какого-то круга проблем, там, с нулевых годов 20 века до 30-х, и почти на любое имя он немедленно откликался, начинал так перебирать. Тот это человек с именем, отчеством, не тот. Это я говорю, естественно, о людях, даже там не третьего, а десятого ряда. То есть он тоже, при том, что он был очень аккуратен в записях и в компьютере, тоже был вполне себе ходячее справочное пособие.
Михаил Одесский. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Александра Галушкина. Я позвонил в Петербург, в Российскую национальную библиотеку, публичную, где работает филолог Марина Любимова, коллега Александра Галушкина по подготовке к печати книг Евгения Замятина.
Мое очное знакомство с Сашей Галушкиным состоялось без малого четверть века назад. Я тогда только начала заниматься археографией и приехала в Москву поработать с рукописями Евгения Замятина. Позвонила Саше, попросила его о встрече. Мне уже были известны его публикации и постоянный интерес к замятинскому наследию. Наше знакомство переросло в совместные научные проекты, а потом в дружеские отношения, правда, на расстоянии. Встречались мы нечасто, но писали друг другу много. Саша был очень скромен, немногословен. И о его личных делах я узнавала случайно от наших общих друзей. Саше я, безусловно, доверяла и в человеческих отношениях, и в нашей работе. И, как мне кажется, его отличало редкое в наше время сочетание качеств, высокий профессионализм и порядочность. Мне импонировали и его демократизм, и ответственная гражданская позиция, и даже тот факт, что сокровенной темой его занятий была личность Евгения Замятина. Мне кажется, что Сашу достаточно хорошо характеризует. Ну, признаюсь, что поначалу в нашей работе меня иногда раздражала Сашина неторопливость. И только с годами я поняла причину этой неспешности. Он просто не допускал никакой возможности ошибиться при публикации и комментировании архивного документа. И предпочитал отложить его введение в научный оборот до выяснения всех вопросов. Думаю, что именно по этой причине он отказался от участия проекта в подготовке и издании романа «Мы». В 2009 году эта книга вышла, это наша совместная работа Джулии Куртис из Оксфордского университета, и мы приглашали Сашу участвовать в этой работе, но ему казалось, что еще много невыясненных вопросов, и, может быть, стоит этот проект отложить. В начале 90-х годов меня тоже смущала еще одна вещь. Мне казалось, что на творчество Замятина Саша смотрит глазами Виктора Шкловского, которым в тот период он активно занимался. Это меня раздражало. Постепенно мое опасение прошло. И вы знаете, какой бы темой Саша позднее не занимался, он все равно всякий раз с радостью возвращался при первом же удобном случае, как только появлялось свободное время, к своему герою Евгению Замятину. Работал очень азартно, радовался непосредственно по-детски каждому вновь открытому документу и факту. И в условиях цейтнота любил повторять. «Прорвемся», – писал он мне или звонил. И мы действительно, благодаря его невероятной трудоспособности, успевали сдать очередную публикацию в срок. Последний наш проект «Новые материалы Евгения Замятина. Подготовка тома в серии «Литературное наследство» остановился. Его вдохновителем и научным редактором был Саша. Все связующие нити были в его руках. Сейчас очень горько, холодно, одиноко. И пусто безнадежного друга и единомышленника. Последние письма, которыми мы обменялись, относятся к концу июня. Мы тогда обсуждали все события, происходившие в России и на Украине, и выяснили неожиданно друг для друга, что мои предки жили на Украине, мой прадед был украинским священником, а предки Александра Юрьевича уехали с Украины в 17 веке. Пожалуй, все, что я хотела бы сказать вот о наших проектах. Сделали мы, конечно, с Сашей, может быть, и не очень много, но работать было удивительно хорошо и комфортно. И над статьей о Федоре Сологубе и Замятине, и над сборником «Я боюсь» – это публицистика и литературное критическое творчество Замятина. И самое главное, 3 года над проектом для литературного наследства – это было для меня поистине праздником. Мне очень жаль, что все это так неожиданно и таким нелепым образом прервалось. В день похорон Александра Юрьевича я была в Петербурге и смотрела его выступление в школе злословия. Очень трудно поверить, что Саши с нами нет.
Марина Любимова. Последнее огромное дело, за которое взялся Александр Юрьевич, это руководство легендарным литературным наследством. Недавно к проекту примкнул историк литературы Олег Коростылев.
Галушкин пришел в Литнаследство в один из самых тяжелых периодов. Как бы ни было тяжело Зильберштейну и Макашину, а они переживали не один, а много раз тяжелые периоды переформирования, пертурбации всевозможные. Но тогда все это было связано в первую очередь с идеологией, переделом сфер влияния в гуманитарных институциях. А Галушкин пришел в тот период, когда общее отношение к гуманитарной сфере, к науке в целом и вообще ко всей ситуации было каким-то небывалым ранее. Интерес упал почти до нуля, финансовых возможностей практически не было, и на протяжении нескольких лет не выходили ни тома, ни почти не велось уже никакой работы от ощущения какой-то безнадежности. Галушкин успел довести до бумажного воплощения несколько давно готовившихся томов. Для меня самым интересным томом, я бы это назвал «Указатель», долгожданный, я его ждал даже не несколько лет, а несколько десятилетий, «Указатель» ко всем предыдущим 103 томам. Это гигантский, огромный объем информации, равному которому, наверное, просто не было в истории советского книгопечатания. Первый том, как я уже говорил, вышел. Всего будет 5 книг этого тома. Пока что в первом томе только роспись, а дальше будет еще именной указатель ко всему корпусу вот этих 100 с лишним кирпичей. Плюс указатель иллюстраций, а их Зильберштейн такую традицию вел, что в каждом томе было не менее 100, а чаще гораздо больше первостепеннейших иллюстраций. Это же почти целый отдельный музей. То, что получилось. Так вот, этот указатель вышел при Галушкине, хотя работал над ним весь отдел, каждый из немногочисленных участников нашего отдела, но общее руководство и, ну, в общем, Галушкин был главным мотором этого дела, которому, ну вот, лет 20 назад это все начиналось в очередной раз, это уже на моей памяти, а до меня сами Зильберштейн и Макашин мечтали о таком указателе, потому что это практически это получается один из самых существенных и важных справочников. Даже люди, имеющие на полке все 100 томов, я таких знаю немного, обычно у каждого стоят на полке только те тома, которые нужны ему по своему периоду, но даже если есть люди, у которых полный комплект Литнаследства, найти в таком гигантском объеме что-то без указателя часто бывает проблематично, так что это справочник совершенно замечательный. И первая книжка вышла, и остальные готовятся. Надеюсь, они скоро выйдут, и эта работа будет завершена. А кроме того, вышли тома Фета. Обновился очень серьезно сайт отдела «Литературное наследство», где сейчас появляются и все новости отдела, все там интервью, беседы, рецензии на отдельные тома. Не сомневаюсь, что ссылка на ту передачу, которую мы сейчас записываем, сразу же после появления на сайте «Свободы» появится и на страничке отдела «Литературного наследства».
Олег Коростылев. Что же случилось? Как так случилось, что на самом взлете, на волне возвращающегося общественного внимания к истории литературы, в 54 года ушел Александр Юрьевич? Моника Спивак.
Ничто не предвещало беды, когда говорят, что он был в депрессии и не хотел жить, и чувствовал, что конец жизни приближается. Мне кажется, это не соответствует действительности, потому что были планы, он собирался. Он 22-го умер, 24-го у него были билеты в Великий Новгород, он собирался поехать посмотреть. В сентябре он собирался в Париж на месяц, у него был грант. И было много разных планов. Он почувствовал боль в животе, вызвал скорую, очень радовался, гордился тем, что у него прикрепление к академической поликлинике, академической больнице. Вызвал не просто скорую, а академическую скорую, которая его увезла в академическую больницу в Ясенево с подозрением на аппендицит. Уезжая, он как бы смеялся, и, в общем, врач тоже был очень оптимистично настроен, его не несли, он шел нормально, спокойно. У него была, правда, температура 37, но все-таки только 37, ну, может, 37 с копейками. Вот, и речь шла, врач скорой помощи говорил, что, скорее всего, это лапароскопическая операция, и там через 2 дня он вернется. Дальше в академической больнице замечательной, куда он поступил, наверное, в 11:30, 13 июля. Его оформили, но операцию почему-то сделали в 9 утра. То есть этих 9 часов было достаточно для того, чтобы температура у него была уже 40, и вместо подозрения на аппендицит был уже разлившийся перитонит. Это первая стадия. Вторая стадия. Его выписали, перевели из реанимации в общую палату. После операции он стал ходить и даже бегать. Дальше какие-то непонятки, но почему-то у него не было бандажа или что-то такого. В общем, короче говоря, у него разошлись внутренние швы. И, наверное, это означает внутреннее кровотечение. И была вторая операция, которую он перенес очень тяжело. На мой взгляд, я не медик, но, судя по его состоянию, они ложанулись наркозом. Потому что он очень тяжело перенес вторую операцию, и после этой второй операции он тяжело дышал и как-то очень прерывисто говорил. И было непонятно, то ли это воспаление легких, то ли сердца. Они поставили сердечную недостаточность. Они действительно снимали кардиограмму, они вызывали врача-кардиолога. И в понедельник, 21-го, он стал чувствовать себя лучше. Он написал смс-ки всем сотрудникам своего отдела с указанием, что надо продолжать работать по плану. Он дал указание переводить материалы для вот этого парижского гранта сентябрьского. А ночью, понедельника на вторник в 5 утра у него случился сердечный приступ. Его увезли в реанимацию, где он скончался. Вот как бы фактология, да, фактография. Причем до вскрытия врач говорил, что, наверное, инфаркт или тромб, потому что непонятно, что случилось. Насколько я поняла, ни инфаркта, ни тромба вскрытие не обнаружило.
5 лет назад в одной из программ «На свободе» я задал Александру Галушкину вопрос о тех трудностях, которые он видит перед собою, принимаясь за руководство литературным наследством. Он отлично понимал, что легкой жизни не будет, и тем не менее туда пошел. Это был не просто его научный долг, хотя и долг тоже, это была настоящая глубокая любовь, без пышных слов.
Литературное наследство долгие годы было, употребляя современную терминологию, своего рода монополистом на публикаторском рынке. Многие материалы могли появиться только в литературном наследстве и нигде иначе. Авторы были готовы ждать десятилетиями, я не преувеличиваю, именно десятилетиями выхода своих материалов. После перестройки, после оживления частного книгоиздания, у литературного наследства появилось достаточно много конкурентов, которые работают гораздо быстрее, гораздо оперативнее, предлагают авторам хоть небольшие, но гонорары. И в литературном наследстве достаточно сложно сегодня конкурировать с этими издательствами.
Голос Александра Галушкина. Запись 2009 года. И на этом мы заканчиваем программу, посвященную памяти ученого. Участие принимали Моника Спивак, Марина Любимова, Александр Архангельский, Николай Богомолов, Олег Коростылев, Михаил Одесский и Андрей Рогачевский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Вел программу Иван Толстой.